תפילת החברים. בורא.
Молитва, товарищи. Творец, мы благодарим Тебя за возможность, которую Ты представляешь нам, чтобы приблизиться к Тебе через наших товарищей, Зоро, Рава и любимых учителей. Мы просим, чтобы Ты хранил наше объединение во время урока и чтобы сердце товарищей наполнилось светом и радостью от святой работы на отдачу. Просим, чтобы наше объединение светило всему человечеству и доставило Тебе наслаждение. Аминь.
Микрофон. Раф, пожалуйста.
Да, до сих пор было предисловие относительно легкое общего плана к книге Зор. А сейчас, начиная со статьи «Небо и земля», уже начинается текст более точечный, более по делу. Будем читать, и вы сами увидите, насколько он требует больше усилий погрузиться в него, войти, наладить связь с книгой. И, разумеется, все это происходит через связь между нами. Ну, так будем двигаться. Хотя иногда это может показаться тяжелым, непонятным, но нам некуда спешить. Будем двигаться таким темпом, чтобы все пришли к связи с тем, что написано. Небо и земля. Прошу.
Статья «Небо и земля», 151 пункт. Заговорил Раби Шимон, произнеся: «Вначале сотворил Всесильный». К этому речению надо относиться внимательно, ибо всякий, кто говорит, что есть другой Бог, исчезнет из мира. Как сказано у Ирмияу, так объявите им божества, которые не сделали неба и земли, сгинут с земли и из-под небес этих эле, потому что нет иных богов, кроме одного лишь Творца. Пояснение. Он продолжает сказанное им: «Садитесь, и мы возобновим исправление невесты». И поэтому начал выяснять речение: «Вначале сотворил Всесильный», поскольку оно является корнем всех исправлений невесты в течение 6000 лет. Всесильный Элоким, имеется в виду высшее имя Элоким, Бина, и называется Элоким согласно внутреннему смыслу сказанного: «Кто ми создал их, Эле?» И так же, как соединились ми с Эле, так это имя соединяется всегда, и благодаря этому укрепляется мир.
Тут есть тут желание прояснить, как соединяются все силы природы сверху донизу, для того, чтобы выстроить Малхут, желание, общее желание получать, чтобы она была подобна Кетеру, желанию Творца. И мы состоим, сами мы являемся частью Малхут, и, разумеется, мы заинтересованы подняться и включиться в Кетер. Да.
И тем самым он объясняет, что Всесильный Элоким — это Бина, называемая Элоким, то есть соединение букв «ми» с «эле» посредством облачения света хохмы в одеяние величия, излучающее свет хасадим, и благодаря этому укрепляется мир. И поэтому божества, которые не сделали неба и земли, которые не могут дать основу существования мира, иные божества, отделяющие Эли от Ми, несомненно, должны исчезнуть из-под небес, которые исправляются соединением Эли с Ми. Ведь их силы не могут дать основу для существования мира, а только разрушение. И поэтому подчеркивается в сказанном «и из-под небес этих Эли». И это речение написано на языке перевода «Таргум», кроме самого слова «Эли», стоящего в конце изречения, то есть «Эли» указывают на соединение «ми» — «эли».
Buongiorno, Rav, grazie. Che cosa significa la frase dove dice che la luce di Хокмай...
Что говорит предложение, утверждающее, что свет Хохмы облачено в одеяние величия? О чем это говорит?
Свет Хохма облачен в свет Бины. И то, и другое исходит из желания Малхут, и начинают исправлять Малхут, начинают приводить ее в порядок, ее формировать. Это пока то, что можно сказать. А все эти исправления, они должны пройти от Кетера и до Малхут на протяжении 6000 лет. Это то, что можно понять из этого отрывка.
Grazie. La frase successiva, dove è scritto che la luce di Hasadim.
А следующее предложение, там, где он говорит, что свет Хасадим светит, и благодаря этому существует мир. Что это значит?
Только за счет света Хасадим свет Хохма может светить во все сферот, во все желания. Потому что без света Хасадим свет Хохма не может спуститься к нижним. Он противоположен желанию получать. А в той мере, в которой есть исправление Хасадим на желание получать, в этой мере свет Хохма может светить им. И тогда они за счет того, что получают воздействие света Хохма, могут развиваться.
Да, дорогой раб, а вот если по-простому, как нам в нашей работе соединить Ми с Эли?
Стараться объединяться друг с другом настолько, чтобы все были заинтересованы исправить наши желания в общем. Потому что мы не можем каждый по отдельности привлечь высший свет и получить его правильно, через подобие по форме, в отдаче. И только при условии, что мы подготавливаем себя к объединению, тогда из подготовки объединения, когда между нами появляется свечение Хасадим, мы обращаемся к свету Хохма, и тогда готовы его получить ради отдачи.
Я, Раф, он говорит в этом отрывке о других божествах. Что такое другие божества? И как может быть, чтобы у них была какая-то сила, которую надо отменить?
Да, есть силы, которые не сбалансированы со стороны святости духовного. Называются другими божествами. Наша работа — их выровнять, сбалансировать, отменить их, Ну и так продвигаться. На каждом уровне они пробуждаются и вместе привлекаются.
Другие божества — это сила разделения между нами?
Как правило, да.
Сто пятьдесят второй пункт. И это речение написано на языке перевода, кроме самого слова «эле», стоящего в конце речения. Разве это сделано потому, что святые ангелы не слышат язык перевода и не знают его? В таком случае, наоборот, следовало произнести это речение на святом языке, иврите, дав возможность святым ангелам услышать и прислушаться, чтобы они могли отблагодарить за это. Язык перевода действительно используется для того, чтобы святые ангелы не слышали его, и тогда они не будут завидовать человеку и причинять ему зло, поскольку в это речение включены также и все святые ангелы в целом, так как и они называются Элоким и включены в понятие Элоким. Но они не создали неба и земли. Пояснение сказанного. Хотя язык перевода и близок к святому языку, тем не менее ангелы не нуждаются в нем и не знают его, а в остальных языках народов мира они нуждаются и знают их. Дело в том, что язык перевода, арамит, является обратной стороной, ахораем, то есть свойством вак, языка святости, иврит. И вак называется обратной стороной и сном, где отсутствует мохин, разум, то есть гар. И поэтому язык перевода, арамит, на самом деле очень близок к языку святости, ивриту. Однако здесь существует другая причина, почему ангелы не нуждаются в нем. Язык святости — это язык, который устанавливается посередине, то есть язычок весов, устанавливающий перевес чаши заслуг над чашей вины и возвращающий все к святости. И поэтому он называется языком святости. А что означают весы, можно понять из изречения, поясненного выше, «Небеса и воинство их были созданы Ма», Малхут. «И вначале сотворил всесильный Элоким», это высшее имя Элоким, «Бина», не Малхут. Поскольку «ма» таким не является и выстраивается лишь в час, когда буквы «эли» притягиваются сверху вниз, от «бины» вниз «малхут», потому что мать одалживает свои одежды дочери. Как написано, «Вот я вспоминаю буквы Эли, которые на устах моих, и я проливаю слезы о желании моей души для того, чтобы притянуть эти буквы Эли. И тогда сопровождал их сверху до самого храма Всесильного Элоким, чтобы она, Малхут, называлась Элоким». Но ведь на небе и земле созданных Ма, имя Элоким проявляется лишь благодаря притяжению букв Эле от высшей имы, с помощью подъема Ман и добрых деяний. Как сказано, «Вот я вспоминаю буквы Эле, которые на устах моих, и проливаю слезы, потому что мохин гар, называемый Элоким, не всегда находится в небесах и на земле, то есть в зон. И в то время, когда снизу поднимают ман, становится ма свойством ми, и буквы Эле соединяются с ми, и образуется имя Элоким, представляющее собой Мохин разум в небесах и на земле. А если нижние портят свои деяния, уходит Мохин из зон, и остаются Нискелим Кетер и Хохма, и со святами Нефеш Руах, называемыми «ми» или «ма». А буквы «эле» падают в клипот, потому что «ми» — это «гальгальтейнаем», а «эле» — «ахаб» — «озенхотем пэ». Ведь все исправление зависит от соединения букв «эле» с «ми» с помощью подъема «ман». И поэтому называется это исправление святым языком. Это подобно язычку весов, который устанавливается посередине, и благодаря ему притягиваются мохин, называемые святость, поскольку он притягивает святое имя Элоким в зон, склоняя буквы Эле на чашу заслуг святости. И называются они весами, мы знаем от слова «озен» — «ухо». Так как свята Ахаб, «озен» — «хотем пэ» называются именем высшего свойства в них — «озен». И противоположностью его является язык перевода, поскольку когда нижние не поднимают ман в чистоте, считается, что они желают удерживаться только лишь в буквах «эле», не соединяя их с именем «ми» — «биной». И тогда раскрывается обратная сторона — «ахораемзон», то есть «ма». И снова возвращаются небо и земля, то есть «зон» к свойству «вак». И это язык перевода. И отсюда мы поймем, что числовое значение слова «сон тардема» такое же, как и у слова «перевод» «таргум», и состоит из букв «опустился» «терет» «ма». Ибо вследствие использования этого языка, лишенного чистоты, соответственно словам, которые на устах моих, показывается обратная сторона «хурайма», что означает «опустился» «терет ма», то есть опускаются весы и перевешивает чаша вины. И все это относится к зон, то есть небу и земле, созданным «ма», потому что они происходят от зивуга слияния исодов, называемого «ма». Однако святые ангелы происходят от зивуга нишикин, дословно слияния губ, абваимы, и в них нет ничего от «ма», только «ми», высший мир, «бина». И поэтому они, с одной стороны, находятся всегда в свойстве вак, без гар. Но, с другой стороны, их вак тоже от света хасадим высшей бины, ми, которые по важности своей равны самим гар, и они не нуждаются в хохме, как и высшее имя. И они святы поэтому, потому что гар называется святостью. И поэтому на ангелов вообще не влияет язык перевода, который раскрывает свойства мавзон и возвращает зон в состояние вак по двум причинам. Во-первых, даже когда у зон есть гар языка святости, они не получают от него гар, поскольку стремятся только к свету хасадим, как и высшее имя. Во-вторых, раскрытие обратной стороны Ахурай Ма не касается их, ведь в них нет ничего от Ма. И поэтому святые ангелы не слышат языка перевода и не знают его. Они не нуждаются в нем, так как ничего не теряют, когда он есть, и ничего не выигрывают, когда его нет, поскольку они и так находятся только в состоянии вак и не знают его, потому что нет в них ничего от свойства ма. И не будут завидовать человеку и причинять ему зло. Ведь в этом речении проклинаются иные божества, мешающие раскрытию мохин дегар, нисходящих от хохмы. Поэтому они должны исчезнуть с земли и из-под небес этих эли. И поскольку у высших ангелов тоже нет гар хохмы, а только гар хасадим, они будут ощущать вследствие этого низменность своей ступени и испытывать к нам чувство зависти, потому что мы слишком высоко себя ценим. Поэтому сказано, так как и они называются Элоким и включены в понятие Элоким, но они не создали небо и земли. Они называются Элоким, потому что исходят от Имы, называемой Элоким. И поэтому они включены в понятие Элоким. И они не создали небо и земли, так как они тоже не могут основать небо и землю свойством гархухмы. И существование неба и земли для поселения людей, не прекращающих сеяние и жатвы, возможно лишь с помощью мохин гархухмы. Получается, что и они не создали небо и земли.
В отношении ман пишет в момент, когда поднимает ман. Я хотел спросить, есть ли связь мана с молитвой?
Молитва более широкое понятие, чем ман. Молитва содержит в себе и благодарность, и еще составляющие. Ман — это, по сути, только хисарон.
Любой ман удостаивается ман ответа?
Нет. Если это на самом деле ман, настоящий ман уместный, то, конечно же, он удостаивается.
Так на самом деле он упомянул, что ман приводит к исправлению. Какой это ман? Что нужно понять из этого для того, чтобы было вызвано исправление?
Должен быть хисарон к исправлению келим тех, которые сейчас пробуждаются. Скоро мы это проясним, мы пока только начинаем. Эта статья «Небо и земля», она как раз именно и говорит о ман и мад.
Can you explain who is the Elohim that is written in the text as the Elohim that did not make the heavens and the earth?
Можете ли вы объяснить, кто такие Элоким, как написано в тексте? Божества, которые не создали небо и земли, Элоким.
Те, которые не объединились друг с другом для того, чтобы выстроить небо и землю. Элоким, божества — это силы. Это силы Бины, силы Малхут, которые могут соединиться друг с другом и начинать выстраивать сеть сил. Ми и Эли. Элоким. Две части слова Элоким. Эли — это Ахап, а Ми — это Гальгальтейная. Если они соединяются вместе, тогда они выстраивают 10 сферот. в которых начинают раскрывать цельные, совершенные силы. Толятин.
Caro Rav, come possono gli angeli che sono forse privi di libero arbitrio invidiare l'uomo?
Может быть, чтобы ангелы, у которых нет свободы выбора, могут завидовать человеку? Что такое зависть ангелов?
Они чувствуют, что у человека есть возможность исправить, возможность устремиться, возможность обратиться к Творцу и потребовать. А у них нет, это только силы, относительно пассивные силы природы десяти сферот.
Доброе утро. Что означает язык в духовном?
Лашон — язык. Это связь между частью, частями парцуфа. То, что связывает их вместе, и поэтому приводит к правильной последовательности действий от состояния, в котором находится, и вплоть до исправления. Наше намерение должно быть прежде всего в понимании текста, в его простом понимании, так как он написан. Даже знание слов по-простому. Я помню, начал учиться и подписывал каждое из слов в книге. Как его произнести, как его перевести, и что оно означает, ну и так далее. Его связь с другими словами, с соседними словами. Ну, поэтому мы должны просто, прежде всего, знать текст. Он очень... Он простой. И он очень привязан к нашей работе, которую мы должны выполнить. Поэтому то, что тут написано, нам стоит в точности прояснить, что есть. Ничего не оставлять в сторонке. Святым ангелом.
Ангел — это сила. Силой в духовном называется ангел. И если эта сила производит действие отдачи, называется святым ангелом.
Балтия
4.
Спасибо, Раф. Ангелы, силы — это разумные существа.
Я не знаю, что такое разумные существа, но ангелы — это силы. Ангелы — малахим от слова «малхут».
Поднять ман. Серьёзно, сильно.
Подъем ман — это подъем хисарона. Просьбы, молитвы к Творцу, без чего мы не сможем выполнить никакого действия, даже самого малого в духовном.
Что такое подъем мана в чистоте, чтобы было чистым?
Это чтобы было чистым, то есть ради отдачи. Хорошо. Ладно. Женщины. Женщины Турции 8.
Hello, Rav. Hello, friends. How can we arrange our desire of bestowal in order to associate me with Ele as revealing Elohim?
Как мы можем направить наше желание на отдачу для того, чтобы соединить ми и Эле, для того, чтобы раскрыть Элоким?
Это выстроить все наши килим, килим отдачи, килим получения в таком виде, чтобы все они захотели отдавать. И тогда мы поднимаем все хисароны, которые в этих келим кадачи. Это называется полным подъемом ман на данный момент к Высшему.
Доброе утро, Раф. Такой короткий вопрос. В середине отрывка 152 было сказано, что все исправление зависит от соединения букв «эле» с «мим» с помощью подъема «ман». И потому называется это исправление святым языком. И это подобно язычку весов, который устанавливается посередине. Скажите, пожалуйста, вот можно ли сказать, что подъем «ман» — это наш разговор как бы с Творцом, и это является такой точкой, как бы средней точкой, когда мы совпадаем и по свойствам, и вот учимся говорить на этом святом языке.
Да. Вот. Да.
Что-то неживое? Можно ли сделать что-то без человека?
Небо и земля — это два уровня. Это бина и малхут. Небо и земля. Мы должны производить исправления, поднимать землю до небес.
Что такое привлечение букв «ми», «эли»? Доброе деяние, высшее имя.
С помощью просьбы, с помощью молитвы мы хотим привлечь к себе высший свет, который поможет нам осветить наши желания таким образом, чтобы все мы находились на уровне бины.
Рав, когда нижние поднимая ман, превращаются в гальгальтейное?
Поднимается на уровень гальгальтейное. Нижние поднимаются на уровень гальгальтейное, когда они на самом деле хотят находиться на уровне гальгальтейное. Это не конец исправления или что-то в этом роде. Они входят в катнут и готовы находиться в гальгальтейнаем.
А когда нижним позволено восполнить парцуф до 10 сферот?
Когда позволено нижним находиться в парцуфе 10 сферот, когда у них тоже есть гальгальтейнаем и также ахаб, и они получают какую-то меру слияния с Высшим над ними, и тогда они становятся как 10 полных сферот. Или, может быть, что они поднимают себя и присоединяются частичным образом к Высшему и делают с ним гальгальтейнаем и ахаб для 10 сферот.
Что такое ахаб нижних?
Ахаб нижнего — это келим получения нижнего, когда нижний отменяет их для того, чтобы дать Высшему возможность слиться с ним. Когда Высший отменяет свой Ахаб, и тогда нижний может быть как Высший.
Спасибо. Он пишет, когда нижние не поднимают ман в чистоте, считается, что они хотят держаться только за буквы «эли» и не соединять их с «ми».
Да, они хотят остаться в получающих кили.
А что означает, что они потом возвращаются к состоянию неба и земля, к зон мак, вак?
Затем они все-таки продолжают тянуться к исправлениям с помощью того, что выше выстраивают им такие состояния, что устраивают, что они могут уже освободиться от получающих килим. ты сказала?
Какая суть бины? Что такое бина? Вы сказали, что нужно подняться до бины. Так что это за суть такая? К чему мы поднимаемся?
Бина — это има. Бина — это отдающая сила, которая держит, которая заботится о получающих келим, о нижнем, о зон. И поэтому мы должны всегда тянуться к бине.
Святостью. То есть имеется в виду мы. В чем, собственно, какими нашими действиями мы портим, в чем неисправность?
Мы в первую очередь не пользуемся возможностями исправлять себя. Исправлять себя, то есть это значит просить. Но у нас нет возможности самим сделать какое-то действие по исправлению. Все наше исправление в том, что мы просим, чтобы Высший светил нам своим высшим светом, и тогда мы тоже и захотим большего, и произведем действие по отдаче, по объединению. Это то, что нам нужно. В этом вся наша работа. Нет у нас в мире ничего, кроме как сделать это. То есть в конечном счете, после всей нашей жизни, после всего, нам только нужно просить у Высшего проделывать над нами исправление. Вопроса нет. Есть цель творения. Есть исправление творения. Как мы с помощью исправления творения приходим к цели творения? В этом все дело. Так вот, нам надо выяснить, что именно есть цель творения, слияние, соединение и тому подобное. И что, с помощью чего приближаемся к этому?
То есть, Раф, когда усиливается, например, на чаше весов цель творения, я должен поставить как бы гири, чтобы уравновесить на подобие Творцу и наоборот. То есть человек как бы, получается, уравновешивает это и соединяет вместе эти две силы главные.
Ты говоришь правильно, но это трудно нам пока еще объяснить. Если я переведу все, что у меня есть, на сторону Творца, то где я-то останусь? Если я не перенесу все на сторону Творца, а останусь в себе, тогда что будет у меня что-то, что подобно Творцу? В чем я стану Адамом, подобным Творцу? То есть тут всегда есть вопрос, насколько я смогу уравнять себя с Творцом. Настолько, что я оставляю себе или не оставляю себе ничего, или оставляю себе что-то, что остается у меня как некое мое существование, чтобы я мог сказать «вот это я». Вот об этих вот моментах мы еще поговорим.
Мы читаем здесь, что состояние, когда силы не уравновешены, есть у них разделение между мима. А когда мы приближаемся, стремимся к ашпа, к даче, к бине, то все силы эти распределяются, тогда есть объединение. Вопрос, другие малахим приводят к разделению, когда мы совершаем наши действия, мы исправляем эти действия и правильно их организуем, или отменяем эти силы?
Отменяем ли, соединяем ли, выстраиваем ли? Это все включается в исправление. Это все, что мы делаем.
Начало работы, когда у нас есть другие силы, когда мы запутаны и не знаем, что, собственно, достичь. И это действие, которое мы должны притягиваться к бине, чтобы совершать исправление. Это объединение или почему действие, которое мы стараемся сделать, соединиться между собой, это то, что называется, что мы стремимся к бине.
Потому что мы совершаем объединение между нами силами отдачи. А отдача — это бина.
Это нужно немного заострить нам. Потому что объединение между нами — это должно быть между нами отдача.
Между нами так, да. Тогда мы используем силу бины, силу отдачи.
И тогда это как бы выпрямляет эти килим каким-то образом.
Соединяет нас, в первую очередь соединяет нас, хотя, в общем-то, килим не меняются, но их цель, их направление, их действие, там они уже становятся соединенными.
Это был предыдущий вопрос. Мы балансируем силы или мы отменяем эти силы?
Мы не можем отменить, вообще мы ничего не можем ничего сделать, а только соединить их с той же самой целью. Еще раз
первый отрывок. «Так сказал Творец, запомнил я милость юности твоей, любовь твою, когда была ты невестой, как шла ты за мной по пустыне, по земле незасеянной». Это сказано о Кнессет Исраэль, Малхут, в час, когда она шла с Исраэлем по пустыне.
Что значит «Малхут идет с Израилем по пустыне»?
Малхут
это все эти килим, которые хотят быть исправленными и достичь уровня кетер. Пустыня — это весь путь между Малхут и Кетером, то, что они должны пройти, подняться по пути, в связи между ними, чем больше они связываются между собой. И когда они приходят к Кетеру, то они становятся как одно. Это называется «Он один» и имя Его единое. И это тот путь, который нам надо пройти. И по пути подъема из Малхут в Кетер есть у нас вот все те события, которые мы слышим, читаем о них, понимаем, что это все надо пройти. Мы должны их пройти. Хорошо? Петахтиква, 35.
Спасибо, Рав. Что означает идти за мной по пустыне, по земле незасеянной? Что это за земля незасеянная?
Ну, незасеянная. Ты же понимаешь, что это такое? Нет там ничего. Никто там не ходил. Никто там ничего не сеял. Ничего там ни у кого не получалось. А ты пошел. Почему ты пошел? Потому что ты хочешь дойти до Дома Творца, до Элоким. Как он говорит? Идем за мной. Творец тебе говорит. Идем за мной. И ты пошел. Но где ты идешь? По незасеянной земле. Нет там никаких знаков. Нечем прокормить себя. Воды нет, еды нет. Ничего нет. А ты все равно продолжаешь идти. У тебя нет ни хохма, ни хасадим. Это называется нет хохма, нет еды, нет хасадим, нет воды. А ты все равно идешь. Почему? Потому что это указание Творца. Он хочет, чтобы ты пришел к Нему именно так. В пустыню выходит тогда, когда уже есть подготовка к пустыне. Это не просто. Это не то, что человек родился и ушел в пустыню. Нет, родился, рос, и когда стал уже в своем развитии большим, тогда он выходит в пустыню.
Да, доброе утро, Раф. Пустыня — это имеется в виду весь наш духовный путь или это только этап нашего пути?
Это, в принципе, очень большая часть процесса, который мы должны пройти.
А если мы не получаем, Раф, если можно, если мы не получаем ни хасадим, ни хохмат, то что является, не знаю, движущей силой в этом этапе?
Только молитва. Только молитва, когда ты хочешь продолжать за Творцом изо всех сил. А сил нет. Нечего есть, нет воды, нет еды, ничего нет. Продолжай. Это то, что вот тебе предстоит. Если ты будешь ждать всех условий, которые ты хочешь, тебе это не поможет. Тебе надо принять то, что Творец дает тебе, и продолжать в них, во всех этих условиях.
Устремлению.
Мы проходим по пути различные подъемы и падения, отключения, различные отягощения, отягощения сердца, путаница в мозгах. И успех зависит только от того, что человек продолжает. И нет никакого ни разума, ни чувства, какого-нибудь, да, какой-то звезды, да, мазаль, которая могла бы помогать ему, созвездие. А вот просто как осел, да, как бык в ярмо, осел под поклажей. Продолжает. Не хочет — продолжает. Хочет — продолжает. Ну, это моя жизнь. Все. Короткая ли, насколько ли она путанная, я все равно продолжаю тут. Что происходит? Не знаю. Я знаю, что только таким вот образом я нахожусь под властью Высшего. Ну и пусть делает со мной все, что нужно. И все. Как можно меньше моих мозгов я примешиваю к своему пути. И так вот мы приближаемся к финишу. Финиш материальный у всех один. Это мы все знаем. Тело закапывают. То, что там остается от него. Точка в сердце. Душа. Это то, что уже, да, выходит в другие расчеты. Поэтому нет у нас выхода, как только продолжать.
Как может быть, что желание получать продолжает в том месте, где нет у него наполнения?
С точки в сердце. Если бы не было бы точки в сердце, были бы как животные. Ну, это понятно. Но именно потому, что есть точка в сердце, мы ее пробуждаем и продолжаем с ней.
Она дает силы человеку продолжать во тьме?
Без сил. Я просто продолжаю. И все. Даже если я, как в пустыне, падаю, в песок. Все, и высыхаю, и разлагаюсь. Но это то, что я сделал.
А что это за состояние? Для чего нужно это состояние?
Полная самоотдача. Душу ты отдаешь. Ты душу отдаешь Творцу. На больше я просто не могу. По-другому я тоже не могу. Я пытался, реализовал то, что ты мне дал в точке в сердце. Хотя вся моя жизнь одна большая ошибка. И я ничего не достиг. И нет у меня ничего. Не с чем мне прийти к тебе. Но это то, что в конечном счете у меня есть. Да? При завершении жизни.
Мы в процессе многих лет видим много точек в сердце, которые пришли, были с нами, а потом отошли в сторону.
Да.
Почему должна быть у них сила от точки в сердце продолжать без сил?
Есть тут две вещи. В конечном счете это расчет. Всегда, всегда расчет. Не могли убрать себя, убрать свою гордыню. Это главное. То есть это значит, я не хочу ничего, кроме одного. Склонить свою голову перед всеми, чтобы все просто шли по мне. Что я не приду ни к чему. Я не хочу в конце своей жизни, чтобы у меня был какой-то счет. Так? Я хочу только одно. Опустить себя до нуля. Все. А тот, кто ищет больше, больше и большего, то это признак того, что пока еще не начал работу против своего эгоизма.
Киев.
Да, дорогой Рафа, как все-таки правильно опустить себя до нуля, чтобы ходили по тебе все?
Опустить себя до нуля, это значит не брать в расчет ничего от будущего. Совершенно. У меня нет настоящего, у меня нет будущего, и мне этого ничего не надо. Я хочу только одно. Хотя бы на нуле быть в таком состоянии, которое мне дал Творец. Вот и все.
Так, а если я не хочу ничего от будущего, то за что здесь держаться? Ведь и за Творца не всегда получается
держаться. За ноль. Ноль. За ноль.
И без Творца?
А вот тогда и получается, что за этим нулем ты обнаруживаешь, что можно держаться за Творца. Что есть Творец, за которого можно держаться. Потому что ты отключаешься от своего эгоизма.
А что значит подготовка к пустыне?
Не понял.
Что значит подготовка к пустыне?
Подготовка к пустыне — это значит, что я готов идти со своей группой, за своим учителем, как бы это ни было тяжело, непонятно и в темноту.
Это практически путь в пустыне. Есть пустыня, есть ночь, есть различные такие описания, когда идешь и не знаешь как, и не знаешь куда, и не знаешь с помощью чего. Woman Turkey 8. Лошумим.
Не слышно.
Но
она спрашивает, даже если мы физически не выходим в пустыню, в условии пустыни, а природа приведет нас в эти условия, мы можем таким вот образом избежать страданий.
Если я хочу прийти к связи с высшей силой, с Творцом, я не спрашиваю, как я должен подойти к Нему, как с помощью чего я притягиваюсь к Нему. Я просто продвигаюсь все больше и больше, несмотря на все трудности, которые пробуждаются передо мной.
Woman Hep 2.
Woman Hep 2.
Вопрос об отрывке, то, что мы слышали. Что означает милость юности твоей, твоя любовь?
То, что Творец собрал нас в группу, исходя из милости своей, Он хочет привести нас к исправлению, к следующему, к будущему миру.
USA
Northeast.
We completely accept whatever the Creator gives us without expecting anything back. Right? We don't surrender. We just accept it. Is that an act of bestowal?
Как принять полноценно то, что Творец дает нам, не прося ничего? Вот действие принимать все, что Творец дает, что Он добрый, несущий добро, это действие по отдаче?
Да, это чистое действие отдачи, но мы должны еще после этого продолжать.
Дорогой Рав, к сожалению, я не могу присутствовать физически в Фараве, в пустыне. Но как успешно проходить внутреннюю пустыню?
Я думаю, что если ты будешь эти два дня подключен к нам, то ты будешь вместе с нами. Не волнуйся. Просто прилипни к своему компьютеру, а я со своей стороны постараюсь лично передать тебе то, что тебе надо.
Спасибо, Раф. Обязательно.
Одним сердцем.
Мы хотим прекратить думать о себе и видеть себя не то, что я ощущаю себя, я ощущаю себя включенным, находящимся внутри желаний всех товарищей. Потому что то, что раскроется передо мной, это будет Малхут бесконечности, Шхина. Я хочу окунуться в нее. К этому состоянию должен прийти. В этом устремлении я прихожу к конгрессу. Это может быть конгресс дома, это может быть конгресс в пустыне, в любом другом месте. Главное, что я отключаюсь от внешнего, от этого мира, и хочу быть в этой атмосфере, в атмосфере объединения всех сердец, всех, кто участвует в Конгрессе. Я хочу быть внутри этих сердец. И это должно просто дать мне силу отдачи, любви. Я почувствую, насколько я их люблю, хочу отдавать им, хочу быть соединенными с ними.
Рав, вот два момента принципиальных, которые хочу выяснить. До этого я понял, что мы должны выйти в пустыню, чтобы почувствовать там изгнание, изгнание от Творца, от объединения между нами. Это правильно?
Да, с одной стороны. С другой стороны, если мы не почувствуем пустыню, то у нас не будет места, того пространства, где мы сможем увидеть, почувствовать то, что мы получили на горе Синай. Как бы есть у нас это, но мы не знаем, что с ним делать.
Тогда, если так, то вопрос, как почувствовать изгнание на Конгрессе? Потому что создается, собственно, состояние, где все вместе, тысячи, две тысячи мужчин вместе, спим вместе, едим вместе, еда хорошая, много еды, учимся вместе. Вот это ощущение вместе. А где тут создается ощущение изгнания? Наоборот, ты чувствуешь огромное объединение.
Нет. Галут как раз ощущают, когда мы соединены, но нету Творца. Мы хотели ухватить его в связи между собой, но он там не находится, мы его не нашли.
Тогда как вот не заснуть, да, на страже? Как не упустить Творца во время вот этого объединения?
Вальд, это то, чего мы хотим. Мы выходим из удобного нам места в пустыню. Кто-то приезжает, кто-то летит в группе, сидят между товарищами, неважно где. В любом случае, это состояние не очень удобное, не абсолютно удобное. И мы хотим раскрыть Творца. У нас нет ничего другого. Пусть это будет в пустыне, неважно где. Но раскрыть Творца. И мы видим, что мы не можем. И тогда кричим, встаем. Вот таким образом.
То, что касается состояния ноль, каббалисты дали нам любовь к товарищам. Вот эту работу, которая называется «Любовь к товарищам». И чем больше ты работаешь в этой любви к товарищам, ты видишь все больше и больше, насколько ты ноль. Да? Зачем мы работаем в любви к товарищам? Чтобы раскрыть этот ноль?
Да, конечно. Нет ничего более важного.
А конец какой?
Конец в том, что ты действительно почувствуешь, что ты ноль, и тогда у тебя нет никакой возможности преуспеть в чем-то, а только вскричать Творцу, чтобы Он помог тебе и задействовал тебя как-то.
Когда ты приходишь к состоянию, что ты возносишь молитву, и все равно ты видишь, что ты недостаточно работал в любви к товарищам?
Да.
Тогда что еще можно добавить? Ты работаешь, ты обнаруживаешь, что ты ноль.
Нет, это недостаточно. Ты еще не пришел к итогам своей работы. Ты должен обратиться к Творцу и попросить у Него рахамим, милости, чтобы Он научил тебя, чтобы поместил рядом с тобой еще несколько товарищей, чтобы помогли тебе.
Но именно в этой точке ты снова падаешь в себя.
Но, конечно же, я хочу прийти к окончательному исправлению. От «я» своего ты не можешь оторваться, избавиться от этой точки, ты хочешь продолжать.
Так где та самая точка ноль, куда я должен прийти и сказать, все закончилось. Все равно это упражнение, все. Нет больше сил, я сдался.
Ну и что дальше?
И тогда ты слышишь, ну и говоришь, ладно, Рав сказал молиться, товарищи сказали, объединяемся.
Нет, если Рав говорит и товарищи говорят, это еще не то. Ты вдруг чувствуешь внутри себя, у тебя есть внутренний, пробуждается у тебя крик Творца.
Но для того, чтобы прийти к состоянию, когда мы объединены, и у нас нет Творца, и мы с этим не согласны, мы страдаем от этого. Какая должна быть атмосфера на Конгрессе? Или это постепенно, когда мы приходим от радости, от того, что встретились, или с самого начала мы строим то, что нам не хватает Творца, и говорим об этом. Упор на это.
Уже перед Конгрессом вы должны начинать объединяться, как на Конгрессе, и когда приезжаем туда, вы уже чувствуете себя, что вы уже соединенные. То есть у каждого есть свое место, и вы все туда приходите и строите это единое кли.
Атмосфера радости от того, что мы встречаемся, нам не помешает, что в конце концов, ну, 3 года же мы же не встречались, а тут такая возможность выпала. Говорить о величии, о величии самой этой встречи. То есть атмосфера радости.
Атмосфера должна быть, радость должна быть результат добрых действий, а не просто, что мы приехали, прилетели, и сейчас мы прыгаем, как маленькие дети, и нам хорошо.
Так все такие приходят, все такие серьезные.
Я не сказал серьезные.
Тогда какая атмосфера должна быть?
Атмосфера должна быть в том, что мы радуемся от того, что мы пришли к реализации того, что мы намеревались сделать несколько месяцев и готовились к этому.
Okay. Okay, very good. We have come many times together and we've come to levels.
Мы много раз собирались вместе, доходили до определенных уровней соединения, объединения. И чувствуем себя там хорошо, чувствуем, что мы объединены. А я услышал, что мы должны достичь такого объединения, что почувствуем и поймем, что мы не способны объединиться, тогда будем кричать, кричать Творцу. Это тот уровень, до которого мы еще не дошли. Сегодня,
если мы очень хотим соединиться настоящим образом, то мы вкладываем туда все наши силы, и тогда мы чувствуем, что мы не способны. Не способны. Об этом написано, если Творец не построит дом, все бесполезны все действия. Мы должны прийти к состоянию, когда мы очень хотим построить объединение между собой, это называется храм, и мы не способны построить его. И тогда мы кричим, плачем Творцу, к Творцу, и Он строит связь между нами.
А что будем делать на Конгрессе для того, чтобы дойти до такого состояния? Как прийти к такому состоянию на Конгрессе?
Как прийти, желать соединиться до такой степени, чтобы мы почувствовали между собой эту сеть связи, которая может сдержать наше намерение ради отдачи друг другу?
Yes, good morning, dear Raf. Continuing what Chaim Ratz already said.
Продолжить то, что говорил Хайм Ратц. Вопрос, который он задавал. В чем роль вот этого момента, а вот ощущение дискомфорта, состояние пустыни, там же дискомфорт. То есть, с одной стороны, есть физическая пустыня, есть духовная пустыня. В чем роль вот присутствия в пустыне, да, там где это будет, пустыня Негев, что там, в общем-то, один большой дискомфорт. Вот если цель поместить нас вот в это окружение, где мы бы захотели быть, в духовном, чтобы мы почувствовали весь этот дискомфорт. Но, в принципе, цель, чтобы мы нашли дискомфорт и неспособность объединиться. В этом роль физической пустыни относительно духовной. Я вот пытаюсь понять, что мы тут делаем.
Мы хотим почувствовать и физически в пустыне, как быть в духовной пустыне, без какого-то комфорта. На самом деле это не так важно. Может быть, в следующем году или в какое-то другое время ты найдешь нам какую-то гостиницу, где-то там какую-то очень роскошную, где-то в каком-то месте. Ну так мы поедем туда и сделаем там внутри этой гостиницы, не выходя из нее, тоже такой же конгресс. И я думаю, что если мы правильно себя подготовим, то мы почувствуем, насколько между нами есть эта пустыня, в связи между нами. Пустыня, песок, ветер, неудобства, и каждый не находит себя, несмотря на то, что вокруг него есть товарищи, которых он знает, но все-таки это все еще не то объединение, в котором может раскрыться Творец.
А что мы даем в этом состоянии ноль, что мы можем давать товарищам, подругам?
Поддержку, как я не могу прийти сам к раскрытию Творца, и так никто из них не может прийти к раскрытию Творца в одиночку. И этим мы помогаем друг другу, соединяемся, объединяемся, приближаемся друг к другу, и таким образом мы будем как кли для раскрытия Творца. В любой форме, каковой она бы ни была, неважно как точно.
Но в пустыне ведь нет ощущения, что можно что-то дать.
Ну так мы, может быть, раскроем в связи между собой не пустыню, а райский сад. Это все зависит от того, как мы хотим обняться.
А что мы даем в этом состоянии ноль, что мы можем давать товарищам, подругам?
Поддержку, как я не могу прийти сам к раскрытию Творца, и так никто из них не может прийти к раскрытию Творца в одиночку. И этим мы помогаем друг другу, соединяемся, объединяемся, приближаемся друг к другу, и таким образом мы будем как кли для раскрытия Творца. В любой форме, каковой она бы ни была, неважно как точно.
Но в пустыне ведь нет ощущения, что можно что-то дать.
Ну так мы, может быть, раскроем в связи между собой не пустыню, а райский сад. Это все зависит от того, как мы хотим обняться.